Духовный мир – это тот, который скрыт во мне и которого никто не видит. Это мой внутренний мир. И вот тут очень важно, чем будет наполнено мое сердце. Вы же прекрасно понимаете, что я могу ходить в церковь и делать все, как положено, и в то же время быть сущим сатаной. Это же прекрасно, же всем понятно. Одно дело – исполнить все внешние предписания, а совсем другое дело, чтобы не завидовать, не лукавить, не быть сребролюбцем и так далее. Совсем же другое дело. Мы же понимаем это. Одно дело – внешняя сторона, а другое дело – внутреннее. Так вот, духовная жизнь человека характеризуется его, значит, духовным состоянием его сердца, души. К чему оно влечется? К каким вещам? К святости? К целомудрию? К великодушию? Кротости? Воздержанию? Или, напротив, оно все наполнено, так сказать, вот этими страстями и страстишками? Самое тут, может быть, удивительное, с чем соприкасается человек очень часто, это то, что мы оправдываем себя. Даже когда вот осуждаем человека, мы оправдываем и говорим, что это он виноват, что так я это поступаю. Все вокруг меня виноваты. Это поразительная вещь. Вы замечали, наверное, что, в общем-то, мы редко бываем виноваты, а вокруг нас виноваты все. И он, и она, и они, и оно. Все виноваты. Сверху донизу. Все плохие. А один я хороший. Это беда. Это первый признак, что человек действительно слепой совершенно. Духовно слеп. Как увидеть себя? Что во мне происходит? Оказывается, совсем непросто. Для того, чтобы увидеть себя, надо свою жизнь, то есть свои мысли, свои чувства, вот этот внутренний свой мир сопоставить с Евангелием, с заповедями Евангелия. Это очень важно. Не с какими-нибудь человеческими нормами, а именно с заповедями Евангелия сопоставить себя. Мне кажется, что я люблю весь мир. Помните, Достоевский писал? Я весь мир люблю. Но попробуйте только меня хотя бы на одни сутки посадить в одну комнату с самым прекрасным человеком. И я его к вечеру возненавижу. Но он, конечно, немножко, может, преувеличил, но сказал сущую правду. Я хорош до тех пор, пока меня не затронули. А как только меня тронули, то люди в ужасе. Да что ж это за человек? Так вот, оказывается, сопоставление своей жизни с нормами Евангелия начинает открывать человеку его самого человека. Возьмите только, например, вот то, о чем только сейчас сказал. Любовь ко всем, любовь к людям и так далее. Что такое любовь? Лучше, конечно, апостола Павла, наверное, никто никогда и не говорил, и не скажет. Он пишет, вы подумайте, что он пишет. И здесь можно видеть все отличие христианской духовности от нехристианской. Посмотрите, что он говорит. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. О, если бы к нам сейчас явился тот, кто имеет дар пророчества и кто может горы переставлять, мы бы ниц пали. А апостол Павел говорит, такой человек – ничто, если не имеет любви. Ой, как важно для нас это сейчас знать, когда мир уже наполнен чудесами, а дальше этот поток чудес будет нарастать. Слышите, он будет нарастать. Бесконечно будет нарастать. Сейчас уже мироточат только иконы. Некоторые, так сказать, не канонизированные, а скоро, не знаю, будут мироточить, что у нас, портреты Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса. Мы идем к этому. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. Подумайте, какие вещи. Какие вещи только апостол Павел говорит поразительные. Он указывает и на определенные положительные черты любви. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не раздражается, не завидует, не мыслит зла, не ищет своего, не радуется неправде. Я не все перечисляю, что он говорит. Это знаменитая 13 глава апостола Павла из первого послания Коринфянам. Не радуется неправде, а сорадуется истине, всему верит, всего надеется, все покрывает. Вы понимаете, какие характеристики любви указывает он? Совсем не те, о которых мы слышим и видим с этих экранов, телевидения и так далее. Совсем все другое. Оказывается, духовная жизнь православия-то, посмотрите, к чему обращена. Он же, апостол Павел, говорит, что вершина всех христианских добродетелей, как он выражается, соус совершенства, то есть союз всех совершенств, есть любовь. Все христианство, вся христианская духовная жизнь направлена к тому, чтобы в конце концов человек, постепенно освобождаясь от эгоизма, от страстей, постепенно приходил вот к этой величайшему чувству, величайшему открытию величайшего свойства в душе человека – свойству любви. В этом весь центр. Обратите внимание, что по духовности разумеется во внешнем мире? Как раз что такое? Иметь всякое познание, всякое разумение, знание и говорение на иностранных языках, так, эстетическое развитие, общую культуру. Совсем все другое. Все другое. Попробуйте вы заденьте этого духоносного человека. Попробуйте только его самолюбие хоть чуть-чуть наступите. Такой брызнет ядовитый фонтан, что отскочим в ужасе. Совсем другие черты, о которых говорит православие. Как оно приобретается, вот это духовное состояние? Как приобретается она, эта любовь? Ведь ничего более совершенного нет. Все согласны? Все согласны. А поэтому можете сделать опрос всемирный. И все вам скажут, да, выше любви, пожалуй, ничего нет. 99% населения земного шара вам скажут, что выше совершения ничего нет. Потому что где любовь, там радость. Правда же? Правда. А это и есть счастье. Как приобретается? Спросите, как приобретается? О любви все говорят. Спросите у представителей всех религий. Как приобретается? Хорошо говорить красные слова. Хорошо, так сказать, мечтать о каких-то небесных яблочках. А как приобретается? Вот православие как раз отвечает на этот вопрос. И я вам скажу, что именно в этом вопросе мы видим одно из самых, может быть, значительных различий, который можно видеть, внешним взором даже можно видеть, невооруженным, как говорят, взором можно видеть, почему именно православие действительно соответствует природе человека, почему это религия, если хотите, истинна. Прежде чем сказать о православии, скажу вам, вот еще раз обращусь к тому же католичеству. Видите, как там приобретается эта любовь? Если просто сказать, то это постоянным процессом самовнушения и мечтания. Мечтание. Тереза Авильская доходит до того в своих мечтах, это монахиня, что уже Христос является к ней и объявляет ей себя не только Богом, но и супругом. Домечталась. Катарина Сиенская до нее ходит по саду и беседует с Иисусом. Представьте себе, часами ходить. Что бы вы сказали о любой девушке, которая сейчас по садочку ходила бы и с кем-то разговаривает? Ну, ясно. Ясно. И действительно ясно. Наконец, Христос является ей, в кавычках Христос, обнимает ее, прижимает ее к себе. Это великая святая церковь. Какая любовь. А уж что пишет Тереза маленькая, о которой я только что сейчас говорил. Вообще, это даже и смех сквозь слезы. Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И маленькая Тереза, как капля воды, растворилось в бесконечном океане любви Христовой. Мы все поняли без слов. Внутренние романы. Вот это неиспользованное естественное чувство любви. Вы слышите? Естественное. Оно присуще каждому, так сказать, молодому человеку и молодой девушке. Присуще. Ушли в монастырь. Не было никакой семейной жизни. И вот это происходит, если хотите, вот это трансформирование этого чисто биологического свойства так трансформируется в религиозное. Христос становится женихом и даже супругом. Мечты. Книга Игнатия Лойолы, на русский язык она давно переведена, а сейчас уже издана она у нас в России и будет еще издаваться. Вся наполнена чем? Его духовные упражнения. Игнатий Лойола – это основатель ордена иезуитов, великий святой католической церкви. Чем вся наполнена? Одно слово является красным лейтмотивом во всей книге. Представь себе, вообрази себе. Вся книга наполнена призывом прокручивать фильм, мысленный фильм перед своими глазами. Представь себе три лица Святой Троицы. Вы так подумайте, до чего дойти. Представь себе три лица Святой Троицы. Как они тронуты скорбями мира этого, в своем совете решают послать Сына на землю для спасения. Представьте себе молодую девушку Марию, которая сидит, читает Библию. Вдруг к ней является ангел. Вообразите себе, как она испугалась. Вообразите себе, как он ей говорит, она отвечает. И непрерывно вообрази, представь. То есть, чем же живет человек? Вы подумайте. Фантазии, собственной фантазии. И эти фантазии приводят вот это к развитию, вот это нервно-психического, вот это возбуждение, которое доходит до того, что у Франциска Ассизского, это 13 век, 1200 лет прошло с основания христианства. И в 13 веке вдруг у одного из аскетов появляются стигматы. Стигматы – это кровавые, открытые кровавые раны на руках, ногах и в бедре. Он себе все время воображал раны Христовы. Раны Христовы. В психологии, в психопатологии это явление прекрасно известно, и совершенно ясно, если сосредотачивать постоянно внимание, тем более годами, десятилетиями, то люди, особенно, так сказать, ну, впечатлительные, такого, я бы сказал, медиумического, если хотите, склада, так, они как раз приходят вот к подобного рода вещам. Как видите, как можно приобрести любовь? Очень нетрудно, особенно в лунную ночь. Прекрасные весенние ароматы, мечтай себе, и любовь воссияет в душе вашей. Правда, вот когда снег пойдет, что делать, правда, не знаю. Но одним словом, вы видите, о чем идет речь. В других конфессиях и религиях там просто призыв любить, и под любовью что, разумеется? Ну, благотворить. Благотворить людям. Причем, например, на Западе в основном это перешло на благотворение такое, через банк. Я даже не вижу тех, кто там, что там, страдает или нет. Я перечисляю какой-то процент банка и все. Непосредственного контакта с страдающим человеком. Чувство, которое у меня возникает, сострадание, чувство даже любви, это отходит. Вообще, я вам скажу, Запад, который сейчас хлынул на нас с такой силой, он до того очерствел, что просто диву даешься. Я вот иногда рассказываю, и вот вам расскажу, как я был поражен той процедурой похорон Висцертхуфта, это генерального секретаря Всемирного совета церквей, это экуменического деятеля, крупнейшего. Как состоялись его похороны? Он был кальвинистом. Я помню, прилетел вот в Женеву, и мне наш епископ, который там был, рассказал, какая прошла процедура. Собрались со всего мира экуменические деятели туда, пришли в собор кальвинистский, там поставлен портрет его крупный, в черной рамке, к портрету несли цветы, перед портретом началась процедура. А сам Висцертхуфт в это время в катафалке тихонько, незаметно от всех, был привезен, и машина эта была поставлена в самый дальний угол площади, там большая площадь перед собором, в самый дальний угол. Так что никто не видел, не слышал, чтобы. Вся процедура проходила в соборе перед портретом. После этой процедуры все ушли, разъехались, сели в автомашину, уехали. И только семья, несколько человек, 5-7 человек, подошли к этому катафалку машине, сели и поехали на кладбище. Западный человек не должен видеть смерть. Он вечно живет на земле. Все ценности здесь и только здесь. Приходится говорить им иногда, ну, они знают уже меня. Так я им говорю, вы знаете, какая ваша основная заповедь? Какая? Ищите прежде всего, что есть и что пить. А Царство Божие приложится вам. Вот ваша заповедь. Точно противоположная той, о которой говорит Христос. Улыбается, смеется. Но не возражают, в общем. Конечно. Полный материализм, вы слышите? Религия превратилась в материализм. Вы только подумайте, то есть самое великое, самое священное, святое и духовное, что есть в человеке, превратилось в материализм. Христианство переделали, причем великолепно просто переделали. Оно теперь не мешает человеку жить. Совершенно не мешает. Человек может жить, как обычный язычник. Ведь вы учтите, то, что мы сейчас получили в перестройку, эти явления, которые наблюдаем в наших средствах массовой информации, так? Это же порождено западным христианством же. Вся культура Запада, она обусловлена чем? Чем вызвана? Откуда все это? Западным христианством, католицизмом и протестантизмом. Материализм западный является порождением именно этих церквей. Это же нужно понимать. В католицизме все теперь решается, вопрос очень прост. Есть сверхдолжные заслуги Христа, Богоматери, святых. У тебя не хватает этих заслуг? Ну ничего. Ничего. Ты можешь, в конце концов, купить индульгенции. До сих пор индульгенции дают. Это в 2000-м-то году, друг, индульгенции продавали на площади Святого Петра. Подумайте, что такое индульгенция? Это отпущение вины, снятие наказаний за грехи. Учтите, западный человек, он заботится больше всего и прежде всего только об одном – избежать наказания. Не Царство Божие и правда его, а избежать наказания. В протестантизме там еще проще. Там совсем просто. Основной их принцип – оправдание. Вы слышите? Где оправдание бывает? На суде. На суде. Меня судят, и дело такое, знаете ли, туда и сюда может быть. Но приходит очень человек значимый, и я процесс выигрываю. Меня оправдывают. С меня снимают вину. Вы слышите? Не я другим стал, а с меня вину сняли. В католицизме заплатили, здесь сняли вину. Православие совсем о другом же говорит. Если весь Запад, еще раз повторяю вам, христианский Запад, живет одной идеей снятия вины с человека за его грехи, то есть как чего-то внешнего по отношению к человеку, то православие все говорит совсем о другом. Оно говорит об исцелении человека. Оно говорит, что грех – это не вина перед Богом, а грех – это то нарушение, та рана, та болезнь, которая поражает меня. Ибо каждый грех – это есть рана для меня. Почему это грех? Почему это грех? Потому что я сотворен Богом. Моя природа богоподобная. И когда я нарушаю эту природу, я действительно нарушаю божественный закон. Но не Бог меня наказывает за это, а я себя наказываю каждым грехом. Я себя раню. Слышите? Я себя раню грехом. Поэтому грех – это не вина перед Богом. В том смысле, в каком понимает это западный человек. А грех – это та рана, которую я наношу себе. Потому Бог постоянно обращается к людям и говорит: не делайте так, не поступайте так, не вредите себе. Не вредите себе. Бог умоляет нас, не вредите себе. Слышите, в чем заповедь? Чтобы мы себе не вредили. Это же в высшей степени важно. Оказывается, в чем заключается заповеди, смысл заповеди Божией и смысл того, что мы и называем грехом. Так вот, как же приобретается любовь с точки зрения православной? Православие говорит, что грехами своими мы отдаляемся от Бога. Так же, как человек, который неразборчиво, так сказать, смотрит на все, он может повредить свое зрение. Нельзя смотреть на солнце. Нельзя, когда пыль летит, смотреть, надо прикрывать свои глаза. И так далее. Грехами своими мы теряем контакт с Богом. Мы перестаем ощущать Бога, переживать Бога. Грехи ранят нашу душу и закрывают нас от Бога. Вот эти-то грехи, как раз, они потому и не дают нам переживать то, кем является Бог. Бог является любовью. Грехами своими мы уничтожаем любовь к себе. Напротив, раскаиваясь, очищая свою душу, мы даем возможность Богу воссиять в нас. Это интересно. Антоний Великий, он так прямо и говорит, что сказать, что Бог гневается на грешника, равносильно тому, что сказать, солнце скрывается от потерявшего зрения. От потерявшего зрения. Так солнце скрывается или он потерял зрение? Конечно, он. Солнце никогда не скрывается. Так вот, оказывается, процесс вот какой. Грехами своими мы закрываемся, закрываем свою душу. И отсюда у нас теряется чувство любви. Душа черствеет. Когда мы осуждаем, когда мы ненавидим, когда мы завидуем, о какой любви может быть речь? Ни о какой любви. Это совершенно очевидно. Но здесь есть одно очень важное, на что следует обратить внимание. Дело в том, что если человек не обращает внимания на то, чем наполнен его внутренний мир, то есть не обращает внимания на свои мысли, чувства и переживания, если допускает в свою душу всякую пакость, то он постепенно теряет ощущение святыни, теряет ощущение греха. Вы знаете, что можно привыкнуть к любому греху. Ведь, знаете, ведь есть люди, которые привыкают до того, что им убить человека ничего не стоит. Кажется, это ужасно, даже представить себе трудно. Многие не могут там зарезать, я не знаю, кого там, козу или, не знаю, курицу зарубить. Здесь совершенно спокойно уже убивает человека. Можно очерстветь полностью. Это факт, психологический, так сказать, факт, от которого мы никуда уйти не можем. Так вот, христианство говорит, что любовь человеком, как свойство, которое открывается в его душе, приобретается на следующем пути. Если человек сопоставляет свою жизнь с Евангелием, с заповедями евангельскими, я говорю, свою жизнь, еще раз подчеркиваю, не только свои внешние дела, а свой внутренний мир, свою духовную жизнь, внутренний мир, повторяю, так, то сопоставление это открывает ему картину его подлинного состояния. Он видит, что он, оказывается, живет совсем не так, как это следует. Начинает бороться. Хорошо, хорошо, вот с завтрашнего утра все, я буду уже настоящим христианином. Наступает завтрашнее утро, а мне тут говорят, что вот тот-то, знаете, что сделал-то? Знаете, что сделал? Вот что. Я говорю, как? Негодяй! Через несколько минут опомнился. Так я же собирался не осуждать сегодня. Вдруг увидел того, так здорово получилось, позеленел от зависти. Так я же собирался не завидовать сегодня. Похвалили меня. Ура! Я весь в восторге. Так я же собирался не тщеславиться. и так далее. Хорошо, я на следующий день и следующий день. Повторяется та же картина. Важнейший момент духовной жизни, когда человек внимательно начинает наконец-то внимательно относиться к себе, а не к другим. Не за другими следить, а начинает внимательно относиться к себе, то он убеждается, во-первых, в том, что его жизнь совсем не соответствует евангельским заповедям. Второе, в чем он убеждается, что сам он никак не может справиться с собой. Это удивительное дело. Я начинаю видеть, что я болен. Это поразительная вещь. Я начинаю видеть, может быть, для одного человека достаточно сотни раз упасть в грязную лужу, для другого – тысячи раз. Но если он действительно трудится, если он действительно понуждает себя, борется с собой, то он действительно убеждается, что какой я христианин, какой христианин, карикатура. Да, совне-то да, я христианин совне. И все говорят, ой-ой, какой. Ходит часто в храм, отчитывается на исповеди, в смысле дает отчет о грехах. На исповеди причащается, соборуется и все такое. Да-да, он настоящий христианин. Никто и не знает, что у этого христианина там внутри. О, если бы только заглянули. Так вот, человек, который следит за собой, он, во-первых, видит, что он совсем не может исполнить Евангелие. Во-вторых, он убеждается, что сам, своими силами, он не в состоянии победить то, что в нем происходит. Он убеждается, что ему нужна помощь божественная. Отсюда у него возникает только настоящая молитва. Молится кто? Кто тонет. Знаете, сигнал. Когда подают? Когда плохо. Дела плохи. Вот тут начинается молитва. А то мы как молимся? Можно, знаете, оттарабанить что угодно. И Отче наш, и какую угодно молитву. Можно отстоять сколько угодно служб и ни разу не помолиться. Вот здесь-то человек, когда видит, что эта зависть его совсем заела. Заела зависть. Что прок от зависти? Скажите. Какое удовольствие получает человек? Скажите. Никакой. И весь бедный содрогается. От чего подумать? От того, что его лучшему другу хорошо. Он от чего страдает? Стыд, кажется, и срам. И никому он во веки веков об этом не скажет даже. Стыдно и сказать-то даже. А он ничего с собой справиться не может. Вот когда начинается молитва настоящая. Истинная молитва, и это и есть молитва покаяния. Но вот здесь-то мы и дошли до самого, может быть, важного момента. Тот, кто увидел себя, насколько он болен, и тот, кто увидел, что никак с собой справиться не может, никак не может справиться, этот человек уже не будет осуждать другого, который тоже никак не может справиться. Всегда приходится приводить простой пример. В больнице, у кого болит печень, никогда не будет осуждать того, у кого болит селезенка. Правда?
Правда.
У кого болит рука, никогда не будет осуждать другого, у которого болит нога. Правда?
Правда.
В больнице помогают друг другу, сочувствуют друг другу. Вот эти внешние болезни нам понятны. Как только касается вопроса болезней души нашей, здесь мы немилосердны и жестоки. Здесь мы осуждаем направо и налево. Этот жадюга, а этот гордец, а этот завистник несчастный, вот этот сребролюбец. То есть один я хорош. Только что-то мне никто мне не молится. Живьем прям святца надо определить. Так вот, тот человек, который действительно ощутит, что он совсем не тот, кем он должен быть, Тот человек, который увидит, что сам по себе он бессилен, просто бессилен справиться с собой. Так? Этот человек смиряется. Этот человек приобретает смирение. Вот что такое смирение. Понимаете, что такое смирение христианское? Что такое христианское смирение? Это то состояние, которое проистекает у человека от видения своей греховности и своего бессилия самому, без помощи Божией, справиться с этими страстями. Причем это, вы же понимаете, это чувство какое? Это чувство действительно настоящее, человеческое. Это не какое-то присмыкательство, это не раболепство, это не какая-то забитость. Нет, нет. Это та реальность, которую я вижу. Вот это реальное чувство, реальное, оно называется смирением. Вот из этого-то чувства смирения и рождается, только из этого чувства, и рождается истинная любовь. Знаете, сытый голодному не товарищ. Больной больному сочувствует. Сочувствует. Когда я вижу, я не могу справиться со своими страстями, я сочувствую другому, который тоже болен, так же, как и я. Кто из нас больше болен? Ой, не знаю. Не знаю. Сочувствие рождается у меня. Вот откуда начинается христианская любовь. Видите, это не фантазии, это не романтические грезы, это не просто призывы помогать друг другу. Я могу помогать другому человеку и превратиться, я не знаю, в сатану от гордыни. Какой я хороший. Почему? Да я ж помогаю, посмотрите, сколько я даю. Правда же?
Правда.
Разве мы не замечаем, что стоит чего-нибудь доброе сделать, мы уже ждем, Господи, так, какой там венец ты мне сейчас ты дашь? Алмазный или рубиновый на голову? За малейшее самое дело. Не понимают этого. Не это рождает любовь, не это еще есть любовь. Это понуждение к любви может быть. А вот здесь, когда я вижу, кто я есть на самом-то деле, как пророк Давид, знаете, говорит, я, аз есть блоха в Израиле, аз есть червь, а не человек. Какие он сильные такие выражения высказывал. То же, что я вам сказал, Сисой Великий сказал, велико то, когда человек увидит себя ниже всей твари. Вот из этого состояния смирения и рождается истинная любовь. И по мере этого смирения, который возрастает у человека при дальнейшей правильной духовной жизни, возрастает у него и чувство любви. До какой меры оно может возрастать? До богоподобной любви. Один из святых, Исаак Сирин, прямо пишет, что человек, он достигает большой меры любви, то он готов десятикратно в день, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетвориться этим. А Агафон говорил, что рад был бы обменяться своим телом с прокаженным. И это были совсем не пустые слова. Это не пустые слова, а это было выражение искреннего стремления, искреннего, так сказать, чувства и понимания. Оказывается, вот оно средство приобретения любви. Вот оно, откуда может возникнуть любовь, которая сопряжена с чем? И с жертвенностью, и с долготерпением, как апостол Павел и пишет. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла. Вот откуда рождается из видения себя, из познания себя, из того чувства смирения, которое возникает у человека при правильной христианской жизни. Ну, два слова еще скажу о молитве. Вот в отношении, конечно, молитвы, нужно же знать, что молитвой можно назвать только то обращение к Богу, в котором присутствует внимание, внимание. Там, где нет внимания к словам молитвы, о какой молитве может быть речь? Тогда лучше сказать попугаю научить, и пусть он и произносит. А мне-то зачем? Как часто мы уподобляемся попугаям. Бессмысленно повторяя слова. Что же это такое за... Это какая-то насмешка, что ли? Интересно, попробовал хоть один бы человек, пришел бы к начальнику и начал бы ему, отвернувшись от него, повернуться от него, развернуться, и да, вы мне не позволите делать то-то, то-то. Реакция была бы хорошей, я думаю. Больше бы ни разу этот человек не попал бы в кабинет к начальнику. Тут перед Богом мы бессмысленно повторяем слова. Буддисты правы. Привязывают четки к крыльям ветряной мельницы, и ветряная мельница крутится, и молитовка идет. Красота какая, правда же? Лучше не придумаешь. Надо нам перейти тоже на это. Я думаю, это хорошее изобретение. Так вот, молитва только тогда возможна. Тогда она может называться молитвой, когда есть внимание. Нет внимания, молитвы нет. Просто ее нет. Молитва должна совершаться с благоговением, потому что мы стоим перед Богом. И, как уже было сказано, истинная молитва только там, где есть чувство покаяния. Моление есть мольба, а мольба только тогда возможна, когда человек чувствует свое бессилие, свою погибель. Но должно знать еще одно очень важное. Наши молитвы не могут быть действенными, или, как мы часто говорим, не могут быть услышаны Богом, если мы не понуждаем себя к правильной христианской жизни. Суд без милости, не сотворшему милости. Таковы слова Господни. Если мы сами относимся к ближним без сострадания, без великодушия, без милосердия, совершенно ясно, что наши молитвы не будут услышаны. Они просто бессмысленны будут. Помните же все притчи, как господин простил одному должнику 10 тысяч талантов, а тот не простил своему должнику копейки. Помните? Это нельзя не помнить и нельзя не знать. Вот. Но что очень важно, конечно, нам нужно знать, и что является самым основным, часто недоразумением, то, что мы молитву совершаем часто совершенно невнимательно. В общем, произносим, сами произносим одно, а наши мысли и наша душа где-то в другом совсем пространстве и в другом времени. Молитву называют святые отцы душой духовной жизни. Почему называют так? Потому что только в молитве человек приходит в соединение с Богом, так сказать, контактирует с Богом. Знаете, как вот розетка в штепсель, когда дух человеческий соединяется с Духом Божиим. Но когда это соединение происходит? Когда я сознательно, сознательно обращаюсь к Богу, когда душа моя действительно вся устремлена к Нему. Вот тогда эта молитва дает возможность человеку пережить то, что называется религиозным опытом. Опытом переживания Бога, ощущением Бога, познанием того, насколько действительно Бог благ, что Он действительно есть любовь. Господь искренне молящемуся и кающимся дает отпущение греха. Все те, кто искренне каялся, вот, хотя перед священником приходил, все говорят единодушно, когда они действительно искренне каялись, что с них как будто камень с души они свалили. Вот что такое искреннее покаяние. Это великое средство, которым обладаем мы, христиане. И не использовать его, ну, было бы действительно грешно.